Всем привет, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф, меня зовут Богдан Бакалейко, и с вами программа «Курс». Будем подводить экономические итоги минувшей недели. С вас лайк и подписка, ну и мы начинаем. Экономист Дмитрий Некрасов у нас в эфире. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, а вот я захожу, значит, в интернет прямо перед записью, вижу практически везде одни и те же новости. Европейский Союз инициировал процесс долгосрочной заморозки активов Центрального банка России в Европе. Дальше эти деньги как-то они попытаются использовать для поддержки Украины. Очень часто я слышал, что такой сценарий практически невозможен. А Европа очень сильно дорожит своей репутацией, поэтому не будет передавать эти замороженные активы Украине. Тем не менее, может быть, что-то поменялось?
Ну, я не знаю, я никогда не считал подобный сценарий невозможным. То есть, скажем так, более того, понятно, что эти деньги там России ни в каком варианте, ну, с очень малой вероятностью они могут вернуться когда-либо в России, а там уже как юридически все будет построено в плане их использования другим образом, это, ну, просто вопрос скорее юридический. Просто, во-первых, ничего сегодня не произошло. Там какое-то предложение о том, что голосовать в каком-то другом режиме, чтобы потом это не, условно говоря, не нужно было продлевать каждый раз с правом вето и т.д. и т.п. То есть пока это все в основном, ну, как бы там, какие-то маневры политические, какие-то пиар-заявления, реально-то ничего не произошло. А то, что это может произойти, политические действия всегда непредсказуемы, наверное, может. Я бы так не делал на их месте, но в любом случае, ведь ситуация какая? Денег, то есть, в общем-то, большинство европейских стран, там, может быть, кроме Северной Европы и частичной Германии, находятся в очень тяжелом положении с бюджетами. У них своих проблем хватает, условно говоря, все-таки Украину содержать довольно дорого, причем там вопрос не только в оружии, но и в ней там 30 миллиардов, что ли, долларов дефицит бюджета на следующий год. Да, ну это в принципе не то, что уж очень большие деньги для европейцев, но тем не менее довольно большие. В условиях, когда вам приходится резать расходы и объяснять своим избирателям, почему вы там, не можете профинансировать что-то внутреннее, ну довольно сложно, особенно во внутрипартийной какой-то там торговле, все это дело, еще какие-то расходы на Украину проводить. Поэтому я думаю, что так или иначе, какие-то механизмы использования все равно будут, как это будет юридически оформлено, это вопрос, и к чему это приведет, это тоже вопрос. То есть я-то, в общем-то, то есть глобально я считаю, что, конечно, вся эта история довольно сильно наносит ущерб, скажем так, привлекательности европейского финансового центра. Но просто тут очень сложно, мы никогда не сможем однозначно отделить одни факторы от других. То есть мы в целом видим и так, что, ну, грубо говоря, разные альтернативные центры типа Сингапура и там Дубаев все более эффективно конкурируют за глобальные финансы по сравнению с традиционными финансовыми центрами. И, в общем-то, какой-то процесс перетока, он и так шел бы. Понятно, что там были какие-то громкие заявления Саудовской Аравии, там, допустим, что мы в случае конфискации активов начнем переводить деньги там из Европы. Да, такое было, но насколько бы они начали это делать и без конфискации, и насколько конфискация усилит этот процесс, понять сложно. Поэтому, конечно, в целом это все ну, как бы еще усиливает и без того негативные тренды для Европы, но вряд ли как бы из этого там произойдет какая-то моментальная катастрофа. И, ну, как бы де-факто все равно эти деньги, понятно, как будут использоваться, как-то де-юре будет описано, но вопрос другой.
Понятно. Вы сказали, что не делали бы этого. То есть вы скорее думаете, что если бы передали, то процесс перетока финансов из Европы куда-то в Азию бы ускорился все-таки?
Ну, я бы много чего не делал, чего делают европейские власти. Это же комплексные разные решения, да? Понятно, что, ну, и инвесторы тоже. То есть, с одной стороны, конечно, есть большая проблема, что таких масштабных рынков капитала, как США и Европа, больше просто нет, да? И там инвестору абстрактно транстерриториальному какому-нибудь, там, неважно, шейх он или там какой-нибудь сделавший свои деньги, там, не знаю, в Латинской Америке и желающий хранить подальше от своей непредсказуемой страны или в Африке человек, но все равно у него выбор не так много, потому что нормальных рынков с нормальными институтами и низкими рисками немного. Тем не менее, мы видим последовательный демонтаж институтов, как бы защищающих права собственников, скажем так, да, в ЕС. Это касается самых разных вещей, начиная от постоянного бюджетного кризиса, который, ну, по сути, так или иначе все равно ведь обесценивает и облигации, и, ну, реальную там покупательную способность денег, потому что это все равно будет так или иначе инфляционно финансироваться. И, ну, там множество, там, ну, всяких, там, люди, которые занимают квартиры, как-то, не помню, называется этот термин, и много других решений, которые выносятся в пользу разного рода идеологем, а не в пользу защиты, там, реальных интересов предпринимателей и инвесторов. Так что, в общем и целом, это большой процесс, который, в котором конфискация российских активов, конечно, будет значимым кирпичиком, но оценить его значение мы никогда не сможем. Потому что, ну, если бы это был там, не знаю, тренд в другую сторону, тут бац, что-то произошло, и мы увидели резкий скачок. Ну, это было бы можно там сказать, о, вот это связано с таким решением. А мы скорее наблюдаем и так тренд, который, ну, наверное, и так бы усиливался, но, возможно, будет усиливаться несколько быстрее, чем вес этого решения.
А вы довольно часто следите за теневым флотом России, может быть, даже постоянно, но, по крайней мере, довольно часто публикации ваши про это дело проходят. А вот последняя санкция против Лукойла, Роснефти, ужесточение риторики Америки, которую мы слышали там месяц с лишним назад, они как-то повлияли? Потому что заголовки следующие. Так или иначе, Россия все меньше и меньше начинает зарабатывать от продажи нефти. Понятное дело, что в штуках, наверное, все так же уходит. Но как вообще дела сейчас обстоят с этим?
Ну, давайте разделим это на две части. В общем-то, в принципе, со всеми предшествующими санкциями в момент, ну, имеется в виду в отношении нефтянки, в момент введения новых санкций спред между тем, ну, как между нормальными продавцами нефти и продавцами нефти из России резко вырастал. И, ну, особенно ярко мы это видели зимой 22-23 годов, когда с введением там вот этого потолка цен на нефть, там какие-то моменты, там вот этот вот спред, дисконт, не знаю, как правильно назвать, достигал даже, по-моему, больше $30 с барреля там было. Ну, то есть были такие моменты. А потом каждый раз после этого мы наблюдали снижение. Потому что рынки адаптировались, люди, ну, научались работать с этими новыми рисками, выстраивали новые схемы и все такое прочее. То есть то, что сейчас спред вырос, причем, ну, достаточно резко, там, ну, условно, с, пусть будем говорить, там, с 10-12 до $20. А если мы будем сравнивать цены в Индии и, в, допустим, в Новороссийске. Ну да, мы это, безусловно, наблюдаем. И это одна часть, ну, то есть, какая-то часть потери, это совершенно реально, и, ну, по опыту предшествующих волн следует ожидать, что этот спред опять начнет снижаться, ну, там, в ближайшие месяцы. Но обычно цикл занимает, там, 3 месяца, иногда, там, чуть больше, иногда чуть меньше, но, ну, до 5-6 месяцев максимум. А есть другая составляющая. Она выглядит примерно так, что вот то, что мы видим на данных новостных агентств, в смысле этих агентств типа Аргуса там и прочее, цены там типа в Новороссийске, ну, это очень маленькая часть рынка, ну, исчезающая маленькая. Крупные компании не продают ФОП «Новороссийск» нефть. Крупные компании, по сути, отгружают это своим же каким-то там посредникам, вся эта система посредников куда-то там идет, и в итоге эта нефть, оказывается, продается где-нибудь в Гуджарате, там, и там продается основной объем. То есть вот у нас есть две точки. У нас есть там условно там, $2-3 спреда в Гуджарате между там Urals и аналогичными марками, то есть между условно российской и нероссийской нефтью. И 20, допустим, долларов в Новороссийске. При этом, ну, в мирное время-то меньше 5 долларов была транспортировка. Ну, то есть понятно, что там реальные косты вот между этими двумя, они там, ну, меньше, чем 5 долларов. Причем даже сильно. Вот у нас 3 на том конце разницы. Ну, допустим, даже 5 заложим на транспортировку, на издержки, которые реальные. И вот куда деваются 12 долларов. Для той российской нефтяной компании, какой-нибудь маленькой, для какого-то там, ну, для кого-то не очень типичного для основного объема экспорта, он в чистом виде теряет. У него в чистом виде покупают какие-то посредники, которые могут быть не связаны с Россией и которые полностью себе в карман берут все вот это вот за обслуживание схемы. Но если мы говорим про те же самые Лукойл и Роснефти, то нет, у них свои посредники. У них все свое. И поэтому вот из этих 12 долларов это все происходит внутри их системы. То есть понятно, что эта система может быть неофициальной, их, точнее, она обязательно неофициально принадлежит им, потому что иначе бы таким образом санкции не обойти. Но она абсолютно точно контролируется их менеджментом и ну, разными аффилированными с руководством компании людьми и прокладками, там, ну, разными системами. Поэтому вот сколько из этого роста, ну, то есть, когда система там условно была там вот до последних санкций, там, ну, допустим, был этот спред там 10 долларов, ну, из этих 10 там 2 настоящий спред Гуджарати, допустим, ну, допустим, 5, это очень условно говорю, ну, транспортировка, ну, ладно, там, вот эти там 3 доллара, понятно, что там на инфраструктуру все было понятно. Когда эти 3 превращаются в 12, ну, вот дальше большой вопрос. Из этих 12 какая часть действительно платится каким-то иностранцам и действительно представляет собой издержки, а какая седает в карманах ну, там, менеджмента российских компаний, причем не только в их карманах, потому что на самом деле эти деньги в том числе используются и для закупок разного там подсанкционного, в том числе и вооружения для... Ну, потому что с этих денег тоже, ну, квазиналог взимается. Людям приходится делиться с окологосударственными структурами и, условно говоря, в теневую кассу оттуда отстегивать. То есть, подведем итог, да? То есть, безусловно, сейчас потери выросли. И я думаю, что это, ну, вернется более или менее туда же, с чего начали там, через какие-то месяцы, но там масштаб тут сложно точно предсказать. А вот реальный масштаб этих потерь, ну, он точно меньше, причем, скорее всего, значительно меньше, чем то, что мы видим вот на этих обычных сообщениях СМИ, там, Аргуса и прочее, да, а вот что и где там, куда как оседает, потому что, ну, вопрос тот еще, да, неизвестно. Все-таки там 12 долларов с барреля, это очень много, и крайне сомнительно, что, скажем так, руководство российских нефтяных компаний склонно делиться этими 12 долларами с кем-то извне.
Ну, я на самом деле вас немножко по-другому услышал. Мне показалось, что потери России, может быть, даже и выросли, но не так критично, и выросли бумажные потери России, то, что мы видим в официальных документах. Но есть еще теневая какая-то экономика, которая из-за войны
Ну да.
стала, или скрытая от нас экономика, я не знаю, тут можно, наверное, по-разному называть. И, ну вот, базово этот пирог не сильно сократился.
Нет, ну, пирог все равно там как бы сократился. То есть давайте просто разделять муху, там, котлеты и все прочее. Конечно, на какое-то время, по крайней мере, любой новый виток санкций увеличивает издержки. Точка. Они, безусловно, выросли. Это не критическое увеличение издержек там, в масштабах российской экономики, но, безусловно, потери эти есть. Плюс же все-таки еще там риски для танкеров в Черном море увеличились. То есть это же все тоже там сидит. То есть у вас транспортировка, она столько-то стоила тогда, а сейчас стоит немножко по-другому. То есть, ну, это совокупность, да, потому что люди закладываются на риски, совокупность издержек, конечно, выросла. Просто это то, что она выросла, безусловно. Если дальше вопрос там, повлияет ли это на российскую экономику, ну, радикально не повлияет. Это влияние очень незначительно. А дальше, а следующий вопрос, насколько выросло, да, вот что там в реальности зашито, ну, мы не знаем, но можем предположить, что значительная часть тех денег, которые мы видим как издержки, если смотреть просто по ценам Новороссийска, там, не знаю, Гуджарат, там, или где там какие еще порты есть в Индии, или там, допустим, какой-нибудь рейд Сингапур, там, где там по факту продаются, может продаваться это нефть. Вот, ну, то, что, за что цепляются газеты, Это некие крайние формы, которые на самом деле, то есть на самом деле спред гораздо меньше, да, и просто вопрос в том, кому он идет и как распределяется, но это не чистые потери в полном объеме.
А вот эти вот риски мне тоже хотелось бы с вами как-то проанализировать, потому что мы видим периодически все больше и больше новостей о том, что Украина там танкер подбила, здесь танкер подбила. И я так понимаю, что в целом меняется представление о международной торговле, тем более, что все эти танкеры подсвечены, каждый может их увидеть, может их как-то просканировать как вам кажется, как эта история будет дальше развиваться? Потому что, мне кажется, она серьезная, и насколько она ударит по России?
Она серьезная, правда, я не очень понимаю, почему именно по России. То есть, если вспомнить ситуацию с сомалийскими пиратами, то, вот дай бог памяти, там, прямой ущерб от всех действий пиратов, он там измерялся какими-то десятками миллионов долларов, может быть, единицами сотен, за несколько лет. А издержки только на рост страховых выплат и на переоборудование танкеров в соответствии с требованиями страховых компаний превысили, по-моему, 5 миллиардов долларов. Вот сейчас, я вот сейчас точно на память цифры не помню, но там с одной стороны десятки миллионов, с другой стороны несколько миллиардов, издержек. Понятно, что сейчас в истории с перестраховками, мы же там вот в аэропорту все время перестраховываемся, у нас там ущерб от террористических атак во многие тысячи раз меньше, чем расходы на обеспечение безопасности, там, не знаю, той же самой гражданской авиации. Здесь то же самое, издержки по фрахту могут вырасти, тем более, что такими беспилотными катерами можно же вообще где угодно атаковать. И,
Да,
честно говоря, я помню.
поэтому мне показалось, что сравнение с сомалийскими пиратами немножко некорректное. То есть все-таки там были пираты,
Почему нет?
здесь военное государство,
Не-не-не.
которое
Вот
больше
знаете, я
возможностей Украины.
помню, был года 2 назад была парламентская ассамблея НАТО. И я там с удивлением для себя услышал, что как раз еще тогда, это еще вот там буквально начало войны, вот не начало войны, а начало вот эффективных действий этими катерами на Черном море против российского флота, там прям очень серьезно обсуждалось, что а вот такую штуку может любой, в отличие от ракет «Земля-вода», или как они там правильно называются, «Земля-корабль», противокорабельных ракет, такая штука стоит 2 копейки, разместить ее можно где угодно, и любой, это вот тогда говорили, в НАТО, что называется, обсуждалось, что любой человек с несколькими миллионами долларов может поставить под угрозу судоходство в любой точке мира просто из-за использования этих катеров. То есть, грубо говоря, вы сейчас все это сводите там к России и к угрозам для России, понятно, что фрахт вырастет, но в целом, это все, это не может оказать радикального влияния на Россию. Но если в целом такого рода истории будут множиться, а вы же понимаете, что сегодня одни неназванные люди, которые не принимают на себя ответственность, допустим, там что-то где-то атаковали, где-то вообще в Африке. А завтра другие неназванные люди начнут атаковать танкеры, допустим, определенной компании. Это, они, скорее всего, все равно начнут. Никак не зависит от войны в Украине. Просто именно вот эти вот действия, они продемонстрировали всем очень дешевое решение атак на суда с помощью вот этих беспилотников. И это просто, это реально, от этого защищаться непонятно как. Это очень дорого. Это можно базироваться где угодно и преследовать самые разнообразные цели. Так что, в принципе, глобально-то я бы сказал, что вся эта история будет иметь гораздо большие последствия. И тут я впервые про вот этот вот аспект проблемы услышал не сам, а когда люди обсуждали в контексте безопасности, как вот выводы из того, что может произойти в результате того, что мы наблюдаем. А наблюдали тогда как раз вот там крейсер «Москва» потопили или там что-то... А, нет, его еще не беспилотниками. Что-то там потопили беспилотниками из российских этих кораблей, и стала понятна их крайняя уязвимость. В том, что касается непосредственно танкеров, что же, у нас была Ирано-Иракская война, там же их активно все эти танкеры Топили. Но танкер вообще, наверное, едва ли не самый сложный к потоплению корабль. Там очень много отсеков, насосов. В общем и целом, конечно, ну, рано или поздно что-нибудь утопит, но в целом это не самая простая цель для того, чтобы серьезно его затопить. Ну, а самое главное, я просто не понимаю, что... Тут же у нас главный риск, в общем-то, это риск разлива нефти серьезного. Вроде как, ну, ума хватает, атакуют идущие порожняком танкеры, но при увеличении масштабов рано или поздно вот утечку как раз, в отличие от того, чтобы потопить, можно точно вызвать, ну, с непредсказуемыми последствиями. Ну, в общем, в целом, еще раз, я не вижу непосредственного прямого какого-то серьезного влияния на российскую экономику. Ну, да, сейчас фракт подорожал, да, ну, там, допустим, $1-2 с барреля это дополнительно дала при экспорте из Новороссийска издержек, ну, предположим, ну, порядок цифр точно не превышает. А вот, ну, в целом для глобальных грузоперевозок, ну, вот такого рода развитие событий и вот, ну, расширение этой практики может иметь, ну, гораздо более дорогие последствия, но долгосрочно. И это зависит не только от Украины, а от, ну, как бы того, какие еще игроки будут пользоваться этими методами?
Ну, понятно, ну, в целом каких-то сиюминутных-то историй практически не происходит. То есть, если так оборачиваться назад, то за 4 года, мне кажется, все-таки российская экономика пережила какие-то драматичные события. Это если мы будем смотреть на бюджет и на то, как иностранные компании из России вышли, и то, как рубль непонятно в какие стороны скачет, и, в общем-то, то, как люди живут. То есть, сначала вроде бы у кого-то там были взлеты, сейчас мы видим, что потребление сокращается и так далее и тому подобное. Поэтому, наверное, вот эти долгосрочные истории, ну, так или иначе, делают драматичный поворот с российской экономикой.
Ну вот не знаю, в нашем вот большом докладе
Как
о будущем российской
я
экономики,
поэтому, да, закрутил так.
с которой мы с Иноземцевым и Алексашенко, ну там сколько месяцев, полтора назад опубликовали, мы как раз вот... Я причем не то, чтобы я всегда так думал, да, в моменте в 22-м году казалось, что действительно все падает, в 23-м-24-м был там стремительнейший рост. Но вот если взять квартальный с сезонностью устраненный график с 2013 года, с конца 2013 года, ну, в общем, тренд он почти линейный. И от этого тренда страна, ну, там, тренд, условно говоря, там чуть больше процента роста ВВП в год, от этого тренда страна никуда не отходила. И вот если вот эту линию прочертить, то прям видно, как, ну, вот, ну, в 22-м оказались чуть ниже тренда. Ну, даже заметно, да, провалились. Вот у нас есть такая линия. Ну, вот, нет, она вот такая, она очень плавная такая линия. А здесь то, что реально, факт. Да, вот тренд, а вот факт. Ну, вот этот факт в 23-24 оказался сильно выше этого тренда. Ну, сейчас, да, сейчас будет коррекция, будут возвращаться обратно. Но на самом деле, то есть, да, скорее всего, там ближайшие 2 года будет либо нулевой, либо даже, может быть, отрицательный, ну, короче, около нуля в любом случае рост, чтобы, ну, как бы вернуться ближе к этой траектории. Я не вижу, что радикально изменилось. То есть, ну, да, был, ну, сначала шок адаптации, потом был огромный просто всплеск экономической активности, вызванный бюджетным стимулом. Бюджетный стимул закончился. Причем, ну, тут надо даже вот еще тут особо подчеркнуть, что дело даже там не в том, что такой быстрый темп роста расходов закончился, какой был прошлые годы, да. Важно еще то, что все-таки в этом году бюджет в значительной степени перешел на то, что он покрывает расходы за счет заимствований на внутреннем рынке. И одно дело, когда вы выбрасываете новые деньги в экономику в качестве бюджетного стимула. А другое дело, когда вы, чтобы обеспечить свои расходы, эти же самые деньги занимаете в экономике. Это, конечно, вот для инфляции вам как бы замечательно, вы таким образом ее купируете, но для как бы вот дополнительного спроса вы его, по сути, не создаете. Вы просто перемещаете спрос, участников забираете деньги и сами тратите. То есть, да, этот стимул выдохся в 2023-2024 году, в принципе, там тренд, ну, мы об этом с вами неоднократно говорили, тренд сломался, это еще было лето 2024 года. Вот мы летом 2024 года уже видели, что все вот оно, как бы, все этот рост исчерпался. Ну, потом дальше была инерция, но все же тенденция была понятна. Ну, дальше все ждали там резкой посадки, ее, в общем, не произошло, посадка произошла более-менее мягкая. Но, тем не менее, ну, как бы, расти-то дальше нечего, а падать тоже непонятно с чего в этих условиях полной занятости и всего прочего. Ну, происходят некоторые коррекции, ну, в том числе и доходы, конечно, уже не будут так расти, и очевидно, что ВВП перестал расти, ну, просто ему некуда расти. Для того, чтобы, когда у вас полная занятость и загруженность всех фондов, чтобы дальше расти, у вас должна расти производительность труда. Она больше, чем на процент, как раз в год и не растет. Вы не можете никаким другим образом вырасти, если у вас люди уже все заняты, какие возможны. И мощности тоже все заняты, какие возможны. У вас аномально высокий уровень загруженности того и другого. Растить не может. Из-за дефицита падать тоже особо не может. Да? То есть, в любом случае, любые сокращения в каких-то секторах, они будут перераспределяться в другие сектора. Ну, с какими-то поправками, конечно, но тем не менее. Пока война, спрос все равно там в любом случае поддерживается. Ну вот будет, как сказать, вот после этих двух шоков вниз и вверх, ну вот будет стабилизация вокруг тренда. Я не вижу никаких здесь радикальных, вот, никаких радикальных изменений ситуации. В общем-то, уровень неопределенности сейчас гораздо ниже, чем был, допустим, что в 22-23, что летом 24-го. То есть тогда еще было непонятно, как экономика прореагирует. А в 24-м, ну, было уж слишком, это все, слишком быстрый был рост, слишком быстрый рост доходов населения. Это все как бы было, ну, как сказать, чревато каким-то резкой посадкой. Ничего из этого не произошло. Сейчас мы находимся просто в очень инерционной фазе, которая, ну, да, скорее всего, и доходы могут даже... То есть даже все может уйти в незначительную, в минусовую плоскость по следующему году. Это вполне реально можно сократиться на процент ВВП, вполне реально могут в реальном выражении упасть доходы населения. Все это вполне может произойти, но это все будет не драматично. То есть мы примерно понимаем, как бы, ну, горизонты. То есть диапазон не очень широкий. То есть я не очень понимаю, что должно произойти, чтобы вот из этого диапазона выйти. По крайней мере, там, в ближайшие несколько лет. Все, ну, более-менее понятно, инерционно задано.
А вы когда говорите, что российская экономика, она примерно плюс-минус в тренде идет, вот сразу хотелось возразить вам, возможно, вы смотрите только на цифры, возможно, все-таки под этими цифрами и данными, и статистикой есть какие-то такие тайные скрытые проблемы, которые потом вылезут наружу. То есть, грубо говоря, если бы российская экономика была в здоровом тренде и существовала так, как нормальная экономика, не военная, существует там, развивались бы какие-то неокры, заезжали бы новые инвесторы, открывались какие-то новые компании, это одно дело. А другое дело, вот у нас очень часто любили сравнивать экономику со спортсменом на стероидах. Вот этот спортсмен, он принял стероиды для того, чтобы пробежать в своем тренде этот самый марафон. И, собственно, в следующем году у него почки отвалятся. А когда у него почки отвалятся, то тогда уже, ну, будет совсем немножко по-другому и бежаться, и житься. То есть есть, с одной стороны, проблема с нефтегазовыми доходами, мы обсудили. С другой стороны, бюджетная есть какая-то проблема. И, в общем-то, как все эти проблемы будут решаться до конца, как мне видится, непонятно. А есть еще история с просрочками, которую мы не видим, и мы не понимаем, там пузырь надулся в банках или не надулся. Компании вообще могут существовать или не могут существовать, такие как АвтоВАЗ, РЖД и так далее и тому подобное. То есть вот у меня вот такие противоречия возникают, когда вы отвечаете.
Нет, ну, понятно, что война никому на пользу-то не идет, долгосрочно, по крайней мере. Понятно, что уход западных инвесторов – это плохо, и дело тут не в деньгах, денег, как, в общем-то, до сих пор очень много, дело исключительно в технологиях и ноу-хау, которые они приносят, могли приносить. Но это уже выражено в том самом темпе роста производительности труда. Ну, вот у нас в 2000-е годы были годы, когда производительность труда росла там чуть не на 7% в год. А в среднем, там, ну, не помню, 4-5, что-то такой порядок. А вот за предшествующие 10 лет она росла в среднем на 1,2 или 1,3%. Это уже заложено в то, что не будет высокого роста, что долгосрочная стагнация, одним из главных факторов этого является, конечно, вот это вот изменение структуры, исключение из международных цепочек создания добавленной стоимости, отсутствие этих инвесторов. Это объяснение того, почему расти выше там, 1-1,5% в среднем, российской экономики не будет. Из этого вот тут метафора с отказавшими почками, она неправильное. Правильное, что бегать еще быстрее, ну, то есть он подошел там, как, ну, как сказать, к какому-то пределу, он не будет быстрее бегать больше, чем на какую-то вот такую небольшую величину. Это не история про то, что какой-то крах из этого произойдет. Это история про то, что в ближайшие десятилетия темпы роста будут ниже, чем могли бы быть. И это очень существенно. Это там самое главное. Там, на горизонте 25 лет это даст, там, не знаю, на треть или даже в половину сокращение, то есть меньше итоговые показатели там, ВВП на душу, чем потенциала, если бы всего этого не было. Это да, это безусловно. Что касается просрочек, ну, скажем так, если брать то есть, во-первых, все-таки история кредитного вот этого расширения, она уже сменилась сжатием уже довольно давно. У нас уже, наверное, уже год как, наверное, да, то есть, по крайней мере, близко к тому времени, даже в абсолютных числах сокращается количество потребительских кредитов населению, кредитование нефинансового сектора резко замедлилось. То есть все те темпы, которые 2023-2024 год, они уже давно сменились очень умеренными темпами, там, на уровне около или даже ниже инфляции. А я говорю, потребительское кредитование, оно даже в абсолютных рублях. То есть люди отдают кредиты. Люди отдают кредиты, люди несут деньги на депозиты в банке. Этот приток, он достаточно сильно идет. Понятно, что высокие ставки, безусловно, приведут к каким-то банкротствам. Это не риск, это реальность. И мы, в общем-то, знаем, что, как правило, эта история имеет какой-то большой запас, то есть лаг большой. Вот сейчас тоже не вспомню точные цифры, но вот пики банкротств в Штатах приходится на какой-то там вот момент высокие ставки, плюс там, допустим, 3 или 5 лет, я уж не помню, то есть там есть какая-то статистика, которая показывает, что ну вот в момент, когда там ставки выросли, вы же там еще продолжаете, вы боретесь за жизнь, вы барахтаетесь, эти ставки уже сделали ваш бизнес нерентабельным, но вы еще долгое время проколупаетесь, а потом грохнетесь. Понятно, что такое ужесточение кредитной политики не может не вызвать волны дефолтов по экономике. Другое дело, что в целом я вообще рассматриваю банкротство всегда как позитивную вещь для экономики, не нужно считать это проблемой. Это как раз хорошо, если их, особенно если эти банкротства быстро и эффективно проводятся. К сожалению, автовазам банкротить не дадут, а вот в целом это как раз быстрота и массовость банкротства, они повышают факторную производительность труда.
Дмитрий, да. Это правда, но я просто хочу сказать, что банкротство – это, наверное, хорошо в конкурентной, открытой, свободной экономике. В экономике, где у тебя есть силовой фактор, где отжимают бизнес, где конкурентоспособность не такие высокие, где нет иностранных инвесторов, которые тоже могут показать, как надо делать.
При чем здесь иностранные инвесторы? Нет. Тут важно, главное, что такое банкротство с точки зрения экономической эффективности. У вас был какой-то бизнес, который занимал какие-то ресурсы. Если он не выдержал конкуренции и распался, эти ресурсы задействуются другими бизнесами. И здесь важно не наличие иностранцев, наличие иностранцев вообще значения никого не имеет, и не влияние силовиков, а наличие механизмов быстрого, эффективного перетока ресурсов, там, тех же самых трудовых ресурсов и других ресурсов, занятых бизнесом, от бизнеса к бизнесу. С этим пока, с учетом со всей поправкой на огромность и региональную разницу страны, вот если эту поправку сделать, то в целом пока особых проблем нет. И самое главное в этих условиях – это уровень как раз занятости. То есть у вас волна банкротств может вызвать большие, огромные проблемы, если у вас уровень занятости низкий, большая безработица, большое количество стоит пустых помещений, и еще дополнительные банкротства высвобождают ресурсы и снижают общую производительность в стране, когда у вас и так есть избыток ресурсов. В ситуации недостатка ресурсов как раз банкротство является наиболее быстрым способом перераспределения от менее эффективным к более эффективным. И как раз вот здесь, вот по крайней мере пока, вот в той ситуации, в которой мы сейчас находимся, вот в ситуации там 95-го года было ровно наоборот, да, а вот в той ситуации, в которой сейчас находится российская экономика, тут важные факторы именно сверхнизкая безработица, высокая занятость фондов. В этих условиях я не вижу, ну, то есть единственные там возможные негативные последствия там какой-то волны банкротства, которая, безусловно, будет, это банковский кризис. Но вот я регулярно каждый месяц смотрю обзор ЦБ по банковской системе. Ну, все показатели очень далеки от критических и даже, ну, выглядят, ну, почти все значительно лучше, чем даже во многих развитых странах. То есть я, ну, уровень просрочки очень низкий. У нас, правда, конечно, бывают проблемы с надзором, и не всегда понятно, насколько эти данные соответствуют действительности, просто то вроде все нормально, а потом бах, какой-нибудь банк заявляет об огромной дыре в балансе. Да, эти риски нельзя недооценивать, но в целом, ну, как сказать, ну, пока мне, вот вы видите, что сейчас вообще банковская система, какие демонстрируют сверхприбыли. Ну, у нас вообще просто центр прибыли в экономике в значительной степени за счет реального сектора сместился к финансовому, и банки последние годы демонстрируют какие-то колоссальные прибыли. После нескольких лет таких прибыли, даже, ну, очевидно, будут какие-то списания. То есть будут банкротства. Они, очевидно, будут. Без этого никуда не денешься. Они уже идут, но их будет больше. Будут какие-то банковские списания. Но ожидать, чтобы из этого сложился реальный системный банковский кризис, ну, пока я не вижу к этому никаких предпосылок. То есть это нужно несколько лет, чтобы они накапливались. Вот там на горизонте ближайших там 5-7 лет я просто ни малейших предпосылок к этому не вижу.
Да, вы сказали, и это правда так, банкротство – это переход какого-то рынка от менее эффективных игроков к более эффективным игрокам. Но вот опять история с Лукойлом. Только появилась история с Лукойлом, и сразу же заговорили всякие разные конспирологи, что, ну все, сейчас Лукойл почти половину бизнеса потеряет, сейчас силу свою потеряет и перейдет под крыло Роснефти. То есть, когда я говорю про иностранных инвесторов, я говорю, что просто на этом игроке, на этом рынке очень мало игроков. И, грубо говоря, ты не малоэффективный. Тебе просто такие условия выставляют, что ты рано или поздно обанкротишься. Да, ты там 3-5 лет будешь барахтаться из-за высоких ставок и всех этих ограничений. Потом ты начнешь схлапываться, но на твое место не придет какой-нибудь эффективный китаец или новый бизнесмен. На твое место придет человек с ресурсом, типа Игоря Сечина, выкупит там, заберет просто часть твоего бизнеса, сделает огромную монополию и сделает ее менее эффективной. Просто потому, что у него есть такие ресурсы.
Нет, вы просто давайте разделять проблемы. Зачем мешать все в одну кучу? Да, безусловно, тот факт, что административный ресурс оказывает влияние на принятие экономических решений, он негативно сказывается на экономической эффективности. Это большая проблема. Это одна из больших издержек путинской системы. Причем здесь накопленная задолженность перед банками, ситуации банкротств, иностранца, мне решительно непонятно. Это отдельная проблема. Вот она есть, она там, да, ее можем обсудить, она действительно есть. Тут не спорить бессмысленно. А как именно эта
за
проблема
тем, что
влияет
система,
на
структура
банкротство экономики?
Кучу проблем эффективным бизнесом. Этот эффективный бизнес пытается как-то выжить, не выживает, и его потом забирают более хитрые, умные и люди, приближенные к, собственно, власти. А не
нет,
это не
ну бывает, забирают
среда.
Эффективные бизнесы, но еще раз, при чем здесь банкротство? У нас, вот, ну, грубо говоря, есть один процесс, действительно, незащищенность прав собственности, который дестимулирует там предпринимателей создавать новые эффективные бизнесы, риск перехода эффективного бизнеса под контроль неэффективного собственника. Это все есть. Это оказывает долгосрочное негативное воздействие на экономику. Это факт. Есть совершенно другая проблема. Высокие ставки, которые привели к тому, что ряд бизнесов, которые, в принципе, нормально функционировали в экономике со своей долговой нагрузкой при относительно низкой стоимости денег, вдруг оказались на грани выживания при высокой стоимости денег. Эти бизнесы начнут банкротиться. Кстати, маловероятно, что эти бизнесы там массово как-то начнут тут забирать, потому что, ну вот, забираешь, а что потом с этим делать? Я помню, что когда у меня был там бизнес в России и была, ну, как бы, были определенные политические риски, я всегда рассматривал максимальный уровень закредитованности как гарантию того, что не отберут. Потому что, ну, как бы, вот со всем этим потом иди там разбирайся, если там тебя убрать. Ну, это совершенно другая проблема, да, то есть тот факт, что кто-то все равно обанкротится, и, ну, это вполне нормальный вот этот рыночный механизм. То есть то, что рядом существует не рыночный механизм, да, он существует, это проблема, но эти две проблемы никак не связаны, они лежат в разных плоскостях. И я отвечал на вопрос об одной проблеме, а потом, а вы
Ну,
сразу
я
их смешиваете
понял.
с другой. Да.
Но мне почему-то кажется, что это связанные вещи. Я понимаю, что с банковским кризисом это тоже огромная интересная проблема, и мы, к сожалению, всей статистики не видим и не знаем, как там на самом деле, и будет ли что-то
Да.
или не будет. Да. И понимаем, что если что-то и будет, то, наверное, эмиссией денег решить эту проблему можно. А может быть, даже не эмиссией, а какими-то трансферами из фиатных денег в криптоденьги. Мы тоже не понимаем, какие там запасы у России в USDT. USDC и так далее и тому подобное. Нет?
Ну, давайте не будем, это как бы не будем, а про астрологию не будем. Да, давай, это все очень, очень сомнительно,
Хорошо.
да.
Ну, просто Максим Орешкин эту тему подсвечивает очень активно, что у них огромный, на самом деле, экспортная статья — это криптовалюта. Открыто он об этом говорит. Если уж
Да,
Максим
нет, там есть.
Станиславович...
Нет, есть, мы действительно, Россия там одна входит в первые несколько стран, но давайте там про масштабы поговорим. Я в свое время специально интересовался оценками, но самая максимальная оценка с сильным огромным запасом всего, что там, условно говоря, майнинга, она была там что-то там 6 с чем-то миллиардов долларов в год. Но это, скорее всего, она довольно сильно завышена. Ну, в масштабах экономики Российской Федерации с внешнеторговыми оборотами там на 800 миллиардов, ну, там, по крайней мере, если не по этому году, то по прошлому. Ну, как-то вот не очень значительная эта статья и в целом обслуживающий очень специфический рынок. Так что, ну, не, то есть это все есть, я это не отрицаю, но просто говорить об этом как о существенном факторе динамики российской экономики и ее финансовой системы, ну, это несерьезно.
Понял вас. Да, и я хотел в конце вас сейчас спросить все-таки про курс рубля. Как вам кажется, началось ослабление национальной валюты или еще нам сидеть и ждать? Потому что, ну, в общем-то,
Началось.
опускался там почти.
Началось.
Да. Ну, опускался до
смотрите.
76, да, и вот и Центральный банк, в общем-то, снял все ограничения на вывод валюты. Я не знаю, как-то связаны эти вещи или нет, потому что чаще всего я
Ну,
читаю,
допустим.
что не связаны никак.
Смотрите, у нас есть тут две линии. Первая, и все-таки, наверное, самая важная, это именно изменение поведения российских держателей капитала. Мы наблюдаем, ну, просто радикальное сокращение оттока. Санкции эффективны. Молодцы. Оставили Путину как можно больше денег. Которые, в общем-то, было главным изменением за вот эти годы последние, которые ну, обеспечило такую стабильность рублю. Если предположить, что вот это вот изменение поведения россиян по отношению к капитальным потокам из страны, оно ну, постоянно, оно теперь надолго, ну, то, в общем-то, я не вижу никаких причин, не то что для девальвации, я бы ожидал тогда скорее мы по рыночному, ну, там, в течение каких-то ближайших лет, ну, рубль тогда вообще должен скорее укрепляться, потому что, в общем-то, с точки зрения торгового баланса валюты-то, ну, рубль-то на самом деле недооценен. Все-таки все равно даже при падении цен на нефть, при падении всего-всего-всего, в общем-то, положительное сальдо, там, больше 100 миллиардов, в общем, все как бы есть. Положительное сальдо и текущего, и торгового, и платежного баланса. Другое дело, что, конечно, крайне сомнительно, что люди вот так вот они прям вот изменили это все из каких-то там идеалистических или там, не знаю, патриотических соображений или еще из чего-то. Скорее всего, на них влияет два фактора. Один фактор – это разница ставок между Россией и Западом, низкорискованными инвестициями, которые сейчас сильно играют в пользу России. А вторая – это те самые санкции, которые ну, увеличивают риски размещения денег за рубежом. Для всех. То есть, для, ну, и увеличивают и издержки того, чтобы это как-то вывести туда и там их разместить, и риски того, что ты их там будешь хранить, а мало ли там что заберут по непонятным причинам, сколько примеров, да. Вот, поэтому, в общем, главный фактор непредсказуемости – это именно вот как этот поток. Если он будет продолжаться так же, как мы наблюдали последние 2 года, если все это так вот примерно замрет, то, в общем, я не вижу, как, с чего бы рублю там сильно девальвироваться. Вот прям тут скорее как бы не револьвироваться дальше. Вот и Это одна составляющая. Ну, понятно, что если ставки снизят, ну, то есть, есть много факторов, которые могут развернуть этот процесс, и тогда все это двинется в обратную сторону. А вторая история, это, конечно, это действие расширенного правительства, там, ЦБ и, ну, по совокупности всех властей, да. Ну, то есть, если вдруг поток все-таки развернется капитальный, да, то я не вижу никаких причин для того, чтобы сдерживать девальвацию, потому что это и бюджету поможет, это вообще, ну, как бы, это всем, ну, гораздо лучше все это сбалансирует ситуацию. Единственная проблема – инфляцию, конечно, подразгонит, но в целом, если потоки капитальные каким-то образом развернутся, то я думаю, что ЦБ и правительство просто с радостью поддержат какую-нибудь очередную, особенно если кратковременную и быструю, там, девальвацию процентов на 30. Ну, тут прям вообще легко. Но если действительно все-таки этот процесс не развернется, и вот будет вот все вот это вот продолжаться, да, что, ну, крепкий рубль, низкие доходы бюджета от экспорта нефти, ну, я допускаю, что могут быть предприняты разного рода действия расширенным правительством, чтобы все-таки сломать эту ситуацию и все-таки немножко рубль ослабить. Но тоже непонятно, потому что вся идеология, которая постулируется, она против этого. Везде все громко заявлено, что нет, мы таргетируем инфляцию. Да и, в общем, есть аргументы, почему так не делать, но могут и сделать. Поэтому, в общем, в целом, скорее, наиболее вероятный инерционный сценарий, да, все-таки я бы на него заложил больше шансов, там, ну, с какой-то там плавной девальвацией в духе, ну, там, на уровне инфляции условно. Но нельзя исключать резкого скачка, как если изменятся капитальные потоки. То есть это вот не вопрос там, очередных санкций, скорее очередные эффективные санкции могут еще более эффективно запереть капитал в России, да, в этом смысле. Это скорее вопрос именно изменения настроений, там, изменения ставок, вот, изменения каких-то вот соотношений риска доходности. Или, допустим, очередная волна вот отъема собственности, про которую мы говорили в России, она же ведь может спровоцировать изменение настроений, что нет, все-таки там на Западе риски-то поменьше, ну, как бы там они другие, но вот, а здесь мы наблюдаем такие. То есть, понимаете, там все это очень может колебаться, но все-таки я бы скорее ставил на некий инновационный сценарий, но, возможно, и скачок такой заметный, особенно на таком узком рынке, волатильность может быть большой, и в моменте это может быть прям опять резкий скачок, все об этом побегут в обменные пункты, и об этом будут писать все СМИ, потом ситуация откатится, как обычно, но в моменте это может, да, выглядеть как серьезная паника.
Понял вас.
Если вы хотите спросить паника... цифры, я вам их не скажу, но это абсурд какой-то. Какие цифры? Не, я писал тенденции. Да?
Я понимаю. А серьезная паника – это на нас, на журналистах, в общем-то. Спасибо вам большое. Да. Спасибо, что ответили на вопрос. Дмитрий Некрасов, экономист, был с нами.
До свидания. Да. Что-то как-то я...
Это была программа «Курс». По традиции в конце выпуска попрошу вас поддержать нашу работу лайком, подпиской, пишите ваши комментарии. Для нас это очень важно и полезно. Меня зовут Богдан Бакалейко. Я вам желаю хороших выходных, берегите себя. До скорых встреч.